Шри Сиддханта Шакхамани, глава 19.
Идущий, стоящий или же спящий, никто не может оставаться в бездействии. Активность в самой природе воплощенных существ.
Активность в самой природе живых существ. Мы не можем пресечь движение, активность, раджас. Это одно из свойств материальной природы, пракрити. То есть, если мы захотим полностью пресечь его, то мы пойдем против этой материальной природы. Как против большого-большого течения. Где-то мы сможем какие-то вещи пресечь, но полностью вряд ли. Но мы не можем одновременно погружаться в это течение, плыть вместе с ним. Потому что это течение сносит к новым рождениям. Тот, кто в него погружается, это человек недалеко в умах. Купец, мудха. Тот, кому не повезло. Мудха это больше даже осел, чем купец. Поэтому погружаться в это течение тоже не сулит ничего хорошего. И что же делать? Мы должны максимально это течение, это движение активности сделаться от него независимым, сделаться от него свободным. То есть научиться действовать так, чтобы действовать не действуя, а действовать в абсолюте, действовать в Боге. Чтобы не мы делали, а чтобы через нас воплощалась божественная воля. Вот отсюда начинается карма-йога, нишкама-карма-йога, бхакти-йога. Все они создают основу для созерцательной практики интеграции, созерцания в недеянии. Человек не может постичь высшее, не постигнув низшее. Невозможно постичь недеяние, созерцание в интеграции, такие запредельные вещи, не постигнув элементарную карма-йогу, элементарную бхакти-йогу. И научившись служить божественной воле, не сделав служение божественной воле своим главным занятием жизни. То есть, если человек не служит божественной воле, а он служит эгоистичным идеалом, воплощает свои васаны, свои самскары, то как он может как бы говорить об интеграции и созерцании? Это невозможно. С чем там интегрироваться? Со своими кармами, со своими васанами. Ведь истинное созерцание, интеграция возможны после васана-кшая, после разрушения васан. Но разрушение васан – это самоотдача, это проведение божественной воли. Поэтому мы должны научиться подчинять свою жизнь божественному источнику, научиться действовать без привязанности, без чувства делателя, научиться посвящать все свои плоды Богу, научиться, в принципе, изменить концепцию жизни с эгоистичной на проведение божественной воли. Свою карму превратить в миссию божественной воли. Это непросто. Но если каждый день действовать в духе памятования божественного источника, в духе бхакти-йоги, в духе поклонения со временем, так это и становится. В духе самоотдачи и созерцания. У нас всегда есть выбор выпить что-либо или съесть, или посмотреть на что-либо в целях своего «я», либо в целях подношения Богу. И тут ключевой момент не то, что ты делаешь, а куда направлен твой ум, какова твоя бхава, какова твоя позиция внутренняя. Делаешь ли ты из ума, или делаешь ли ты глядя на Бога в своей душе. Вот когда ты глядишь на Бога в своей душе, то действие автоматически, оно тоже идет как подношение Богу. Иначе невозможно. Если же ты в своей душе в этот момент не глядишь на Бога, а глядишь в свой ум, глядишь в свои самскары или глядишь на внешние объекты материальные, то такое подношение не происходит, потому что забвение Бога происходит. Здесь надо понять, здесь нет полумер таких. Либо-либо. То есть, либо ты помнишь о Боге, и тогда идет подношение, либо ты не помнишь о Боге, и тогда идет кармическое действие, дающее кармабхалу, кармическую реакцию. Каждое действие, каждый миг. Либо да, либо нет. Вот открываешь ручку двери, либо это действие идет тебе в зачет, как кармическое, в копилку твоей памяти, либо оно идет как подношение Богу, как созерцание, как самосвобожденная игра, ну как угодно, но если ты в Боге, это само будет происходить, даже не надо думать. Не надо думать, я делаю подношение Богу, я созерцаю, и ты говоришь, это вы так заморочитесь сильно вообще. Просто смотрите в атман. И оно само все будет происходить. Карма будет становиться лилой, действие будет становиться подношением, все будет очищаться, все само будет происходить естественно. Поэтому говорят, естественно самоосвобождается. То есть самскары, васаны ваши естественно самоосвободятся во Всевышнем Источнике. Но если вы в этот момент будете смотреть в Бога, смотреть в Бога, находиться в присутствии, это одно и то же. Здесь либо-либо. Но чтобы смотреть в Бога непрерывно, кроме такого тонкого уровня, созерцательной практики, таких тончайших нюансов вообще, мы должны выработать такие фундаментальную мотивацию. То есть зачем мне смотреть на Бога? Как вообще все самскары, все васаны куда направить? И вот здесь важен дух служения. Дух силы, дух проведения божественной воли. То есть надо менять свою идентичность. Надо научиться смотреть на себя, как на служителя божественной воли. То есть хватит смотреть на себя, как на человека. Этот человек, но он никогда не исчерпает своих карм, никогда не исчерпает вас. Оставаясь на уровне человека, невозможно превзойти самого человека. Это попытка вытянуть самого себя за волосы из болота. В тот момент, когда мы смотрим на себя как проводника божественной воли, постепенно мы уходим с уровня обусловленности человеческими кармами.
Но действие мудрецов не приносит плодов. Для того, кто чувствует совершенное великое блаженство своего чистого сознания, нет суеты действий, дающих плоды в виде различного опыта. Все внутренние состояния, идеи, образы, хоть и проявляются в йогине, являются воображаемыми, как серебро в перламутре раковины. Такой йогин — тот, в ком прекратились все внутренние состояния бхава. Для йогина, который погрузился в чистое знание, нет связи со внутренними состояниями, бхавами. И все же он должен сохранять состояние бхава Шивы, спасающего от перерождений.
Очень важное наставление. Во-первых, нет больше привычных действий. Как обычно действия появляются? В уме есть мировоззрение, в тонком теле есть васаны, они требуют проявление. Никто не может пойти против своей природы. Это обман, иллюзия, если кто-то говорит, что кто-то может пойти против своей природы. Каждый воплощает свою природу, поэтому еще в ведическом обществе говорят, у каждого своя дхарма, то есть это называется сва-дхарма, своя дхарма, сва-своя. Это значит, что кот стремится к молоку, сметане и поймать мышь, и еще к кошке. Это его сватхарма. Вы не переделаете ее, пока кот не эволюционирует. Вор стремится воровать. Царь стремится властвовать. Семейная женщина стремится иметь детей. И это васаны, это природа каждого человека, природа каждого существа. Божество стремится быть утонченным и играющим. И соответствовать божественной воле, рите, вселенской, космической дхарме, быть ее проводником, быть служителем, это его сватхарма. Вот каждое живое существо действует из мотивации, которая создается самскарами прошлыми, его сватхармой. Оно имеет свое мировоззрение, свою оценку этого мира и свой опыт, позволяет ему жить в определенном тоннеле реальности, в определенном воззрении на реальность. Это называется лока-дришти, кармическое видение. Голодный дух стремится продолжать быть голодным духом, асур стремится асурствовать. Человек стремится жить в человеческом мире, по-человечески. Как говорят, все как у людей. Ну, типично, что именно все как у людей. Не говорят все как у богов. Да? Не говорят все как у асуров. Ну, все как у людей. Человек четко себя идентифицирует на человеческом уровне. Тогда создается цели, целеполагание. Человек ставит цели, затем совершает действия умом, индриями. Принимает решения, добивается их выполнения, анализирует ситуацию. У него появляется новое впечатление, его действия приводят к каким-то результатам, эти результаты откладываются в его памяти, они меняют его ум, они становятся его новой кармой. И вот так этому нет конца. Он постоянно в этой цепочке действий, целеполагания, мотиваций, идентичности, отождествлений. И вот когда садху поглощен Богом, вот эта вся цепочка разрывается. То есть он в другой пхаве, это значит мотивации старые не работают, его свадхарма становится созвучной с божественной дхармой, с рита-дхармой. Варна-дхарма, общественная дхарма на него не влияет. Он свободен от ашрама-дхармы, от связанности, статусности. Васаны не могут сбить его. Значит, и действие не создает отпечатков, не создает кармических реакций, карма-пхал. Но говорится, даже вот в таком самом свободном состоянии йогин должен иметь сострадательную мотивацию. Йогин должен продолжать воплощать божественную волю. Повторить последний вопрос.
И все же он должен сохранять состояние абхава, шивы, спасающего от перерождения.
Все же он должен сохранять состояние шивы, спасающего от перерождения. Вот очень важная фраза, на которой надо помедитировать, задуматься. Шива обладает пятью энергиями. Из них только пятая, ануграха, спасает, освобождает. Остальные действуют иначе. И вот когда мы служим ануграхе, когда мы идем по духовному пути пробуждения, когда мы реализуемся, то мы прежде всего должны вот эту себе силу, эту пхаву-шиву оставлять, действуя как проводники божественной воли, которая спасает, освобождает. Это и есть действовать в духе сострадания. Буддийский принцип абсолютно идентичный, только называется по-другому. Называется это бодхичитта. Те, кто следует ей, бодхисаттвы. То есть и буддисты читают, да буду я последней душой, там, вошедшей в нирвану и так далее. То есть я буду спасать все живые существа. Фактически, они почерпнули это, скорее всего, из индуизма, из ведической традиции. Потому что ведическая традиция, она всегда, естественно, присуща такой абхаме. Проведение божественной воли в мире людей есть не что иное, как трансляция возвышенных недвойственных божественных бхав. Не то, что йогин зарождает себе новую идентичность, я спасатель и так далее. Это происходит естественно.
Даже при полном просветлении йогин не должен отказываться от внутреннего ощущения шамху, шивы, так как это ощущение позволяет пересечь океан мирского существования.
Даже при полном просветлении, это значит вне субъекта, вне объекта, при переживании недвойственности и пустоты, должна быть определенная бхава. И вот мы эту бхаву называем еще брахма-ахам-бхава, диви-абхава или божественное величие. И в частности в нашей традиции она зарождается с помощью двух методов. Методами анутара-тантры, с помощью медитации ахам-брахмасми. Тантрийскими методами с помощью йоги иллюзорного тела, визуализации себя в облике божества, но по сути то же самое. Если в лая-йоге, в разделе божественной гордости, это пхава, как результат созерцательной практики, работы с махаваки, с санкальпой божественная гордость, то в йоге иллюзорного тела еще добавляется и визуализация, изощренная визуализация. Потому что визуальность — это энергия, мысли, представление — это все энергия. Мы еще работаем с тонким уровнем энергии. Но по сути то же самое. И вот эта пхава, она ведет нас по пути освобождения. И она, вот однажды мы ее зародили, мы ее не должны терять, а напротив, она должна у нас постепенно нарастать, нарастать. Это как определенная грань естественной созерцательности. И вот линия божественной гордости раскрывает именно эту грань в нас. И эта пхава будет у нас увеличиваться, будет расти в нас. По всем стадиям 16 калы мы будем идти вплоть до полного освобождения, вплоть до становления великим божеством, подобным Брахме или Шиве. 16 кала завершает нашу практику, когда мы заново можем сотворить новую вселенную. То есть творить новую вселенную может быть не только Брахма. Васиштха говорит, йога Васиштхи, в некоторых вселенных творцом является Шива, в некоторых вселенных является Вишну. То есть это определенный уровень, это не то, что конкретно мы ставим цель стать Брахмой, вот именно вот таким, как этот. Мы ставим цель подняться на уровень божества, где твой потенциал, твоя шакти может так разворачиваться, что ты способен творить, как Брахма творит.
Предотвратив горести, вызванные перерождениями, это ощущение Шивы само исчезает. Как пламя, само стихает после того, как сгорел весь хворост.
Ощущение Шивы возникает как результат практики дикши, посвящения, передачи от гуру мантры и собственной созерцательной практики. Когда вы читаете гуру мантру, такое ощущение должно возникать, и вы с ним должны работать. Когда вы медитируете на Махавакью Ахам Брахмасме, оно должно возникать, и вы с ним работаете. Вернее, не только вы с ним работаете, оно с вами тоже работает. Это божественное ощущение. Оно не должно твориться умом. Ум здесь играет небольшую роль. Зарождение Диви Бхавы, божественного величия, начинается с ума, но затем оно заканчивается с тем, что выше ума. Потому что сама пхава превосходит ум. Итак, когда вы визуализируете себя в облике Дататрея, медитируете на ключевую точку божественной гордости, зарождаете величие, гордость божества, эта пхава должна возникать. Когда вы повторяете гуру мантру, когда вы медитируете на Махавакью Ахам Брахмасми, на такие мантры, как Шивохам, когда она впервые у вас возникает, переживание чего-то очень величественного, запредельного, возвышенного, торжественного. И одновременно это не снаружи от вас, а это как бы вы сами, какая-то ваша глубинная, тонкая часть. И постепенно вы начинаете все больше утверждаться в этой глубинной, тонкой части. И здесь есть очень много тонких течений, подводных камней. Их все надо хорошо изучить. Расспрашиваю коренного гуру или изучаю тексты. Коренной принцип какой? Эта пхава не может вырождаться в эго, не может выходить из ума. Она должна сопровождаться идеей самоотдачи, духом служения. Она должна всегда уравновешиваться. Другими словами, поставьте преданность и самоотдачу над созерцательной практикой, и вы никогда не ошибетесь. Поэтому во всех традициях ситхов, наряду с тончайшими методами работы с ветрами, каналами, визуализациями, придается значение гуру-йоге, прибежищу. Это не считается практикой новичков, это считается как основной, главной практикой.
Когда восходит блаженство единства с Шивой, что проку в таких ощущениях? Когда цель достигнута, пусть даже по прошествию долгого времени, что толку от средств ее достижения? Когда идея «я» Шива вместе с сознанием сливается с Шивой, тогда йогин, пораженный растворением своего «я», достигает состояния Шивы.
Когда реализуется Брахмахам Бхава, Бхава Шивохам, то методы, ведущие к ней, теряют свое значение. Подобно тому, когда достигнут другой берег, то лодка, на которой вы плыли, теряет свое значение. Эти методы могут применяться, могут не применяться. Могут передаваться другим ради поддержания дхармы и сохранения линии учения на благо других. Это важный момент. Но сам йогин больше не обусловлен методами, и он живет на уровне анупая, на уровне йогини-медитации, йогини-метода. И вот переход к йогини-медитации, к йогини-метода, от йоги-медитации, йоги-метода, это и есть переход в традицию сахаджаяны, переход традицию ситхава, нутара тантры, естественного пути. Это очень высокий переход. Невозможно новичку это сделать. Как бы ум не хотел, это невозможно. Он хорошо должен сначала попрактиковаться в методе, попрактиковаться в медитации, иначе будет настоящая йога не медитация, где вообще нет медитации. То есть на самом деле это довольно глубокая, очень серьезная, такая, можно сказать, элитная практика для людей, наделенных высокими способностями. Когда мы пытаемся, начинаем следовать пути анупая, анутара тантры, то мы обязательно параллельно выполняем базовые практики, выполняем различные методы и должны с них стать мастерами. Но однажды наступает переход, когда мы способны, утверждаемся в естественном состоянии и обнаружим, что наша созерцательная практика свободно идет, движется естественно, углубляется естественно, безусильно, без опоры на метод. Тогда ниралампха, наше безопорное внутреннее осознавание, становится главным методом. То есть главным методом становится пребывание в свободе от метода, в естественное осознавание и самоотдача. И вот здесь как бы до этого момента мы были важны, наши усилия, а вот сейчас Бог выходит на первый план, и божественная милость становится важной. Как бы Бог берет садхуну йогина на себя, но задача йогина не терять, не отвлекаться, пребывать в самоотдаче. То есть переход к анупая, к йогине медитации всегда сопровождается сдачей на божественную милость. Всегда сопровождается тем, что Бог как бы выплывает из причинного океана на свет Божий. Становится виден йогину. Это не то, что он отбросил метод, отбросил медитацию, а взамен ничего нет. Тогда взамен придет лень, придет ничего не делание, придет пустота как садху. Расплывание придет, потеря действия в осознавании, потеря действия в озрении. И многие, некоторые садху, попрактиковавшие долгое время, и вот подошедшие к этой черте, совершают досадную промашку. Потому что божественная милость не открыта, а как бы в методе разочаровались. И они метод оставили, но и божественной милостью-то они не полны. Они не пребывают в экстазе божественного благословения. И тогда их привычные васаны выходят на первый план, и они как бы неудовлетворенные где-то, где-то расслабившиеся, где-то разочаровавшиеся. Они не могут больше прийти в мир, но и в практике где-то они упустили. И просто их васаны заставляют их делать то, что они делали всегда по карме. И вот здесь они должны снова призывать божественную милость, снова призывать святых древа прибежища, снова возвращаться к методам и ждать, когда же пробудится божественная милость, когда же произойдет нисхождение Ануграхи, когда же Бог возьмет на себя их садхану и одарит их благословением. А пока этого не произошло, они должны продолжать свой метод. Они должны неустанно упражняться в методе. И призывать, призывать благословение. И вот путь божественной милости, самоотдачи очень зависит от преданности, от духа самаи, соблюдения самаи, от веры в прибежище. Тот, кто имеет глубокую веру в прибежище, он легко открывается нисхождению божественной милости.
Без внутреннего состояния бхавы нет знания. Нет знания отличного от внутреннего ощущения бхавы.
Очень важный тоже момент. Каждая строка – это величайшее прозрение вам может дать. Нет знания без бхавы. Знание – это и есть бхава. Другого знания нет. Что бы вы ни читали в книгах, какие бы философские перлы – перлами не оперировал ваш ум, истинное знание – это бхава. Вот бхава – это изменение вашей идентичности, это изменение энергии тонкого тела, это все. Был такой смешной случай у меня. В тонком теле я встречаюсь с учеником. Спрашиваю, как садхана? Он говорит, я Бог. Ахам брахмасми. Все хорошо. Вот бхава «я Бог» и слово «я Бог» – это разные вещи. Бхава «ахам брахмасми», слово «ахам брахмасми» – это разные вещи. Потому что если ты в бхаве «ахам брахмасми», то твое тело в сновидении преображается в тело божества, восседает на лотосном троне в небесном дворце, в центре чистой страны, в мандале, созданной из твоих тонких энергий, твоего ума. И это бхава создает. У Бхагавана Шри Раджниша, когда один человек пришел, был один знакомый, который постоянно повторял «Ахам брахмасми, ахам брахмасми, ахам брахмасми». И Раджниш говорит, ты чувствуешь ахам брахмасми или ты повторяешь ахам брахмасми? Тут ему ответил, знаешь, я уже не знаю сам, я уже запутался. Ахам брахмасми медитация должна менять нашу бхаву. Не обязательно ее демонстрировать наружу, ее вообще не надо демонстрировать наружу. Она должна менять бхаву нашего тонкого тела, наше самоощущение, наша идентичность, наши очень тонкие энергии. Тогда это будет верная практика. И вот само изменение бхавы и есть знание, а другого нет знания. Это не интеллектуальное знание, не философское. Вот бхава изменилась, я смотрю на мир другими глазами. Вот это знание. А из этих других глаз я могу и толковать священные тексты, и писать, и читать лекции, и говорить, и давать советы, и все что угодно. Потому что это другая бхава, она из другого мира, из мира просветления, из мира Бога. Вот. Перейти в иную бхаву, утвердиться в этой бхаве, сделать, чтобы эта бхава стала доминирующей твоей новой душой, твоим новым тонким телом, дала тебе энергии, чтобы эти энергии творчески развились в определенные крия, айшвария, шакти и другие. Это и есть путь реализации. В йоге иллюзорного тела он развивается по определенным правилам, через создание и пестование тела в облике божества, полного этой бхавы. Это божество полно бхавы. Оно полно света, полно божественного величия. Оно состоит из тончайшей вибрации пяти чистых радужных цветов. Это вибрация пустотная, оно насыщено энергией. На пути праджни-янтры, в йоге созерцания, бхава не облекается ни в имена, ни в форму, полностью бесформенная. Здесь важно ниргуна бхакти, преданность и самоотдача бесформенному Богу. Но, по сути, то же самое.
И то, и другое называют причиной освобождения. Поэтому нужно использовать их оба. Знание Бхавы. Для йогина мирское знание происходящего заканчивается, как во сне, так как ему нечего познавать. Такой йогин зовется тот, чье знание закончилось.
Нечего познавать не означает, что восприятие прекратилось. Это значит, что кармическое видение изменилось. Нечего познавать в том смысле, что природа иллюзии полностью известна, полностью познана. Это как если во сне вы вдруг проснулись, вам нечего больше любопытствовать о деталях во сне. Вам в принципе важно знать, что все это сон, что бы оно там ни было, оно все из одного материала. Когда ты понимаешь, что это все из одного материала, то детали уже не важны. Есть представление у некоторых буддийских школ, что Будда это тот, кто в совершенстве достиг просветления, он также досконально разбирается в математике, астрологии, физике, биологии, химии, во всех науках сансарных. То есть он сначала должен детально все это узнать, а потом подняться на уровень полного пробуждения. Есть кто критикует такие воззрения, есть кто их отстаивает. Знание о материальной природе, прокрити, оно может быть бесконечно. Но для вас в принципе важно понять, что есть, какова природа материальная, что есть материальная природа по прокрити. Когда вы понимаете ее природу, вы становитесь с ней свободными, вам больше нет нужды узнавать все бесконечные заблуждения живых существ. Это как если я не ем мясо, я вегетарианец, то нет смысла больше изучать рецепты приготовления котлет, мясных блюд и прочего. То есть это бесконечные знания могут быть. Но если вы вегетарианец, все это теряет смысл. Это видится как форма заблуждения. Или если вы не курите, вам нет смысла больше интересоваться марками сигарет. Поэтому вот такое все знание относительное состояние непробужденности – это знание марок сигарет. Оно бессмысленное. Оно имеет смысл только в определенном видении заблуждения. Когда заблуждение уходит, то и само относительное знание теряет свою важность.
Знание, порожденное сном, исчезает вместе со своими объектами при пробуждении. Также и знание мира исчезает вместе с познаваемым, когда сияет самопознание. Когда сознание йогина растворилось в Шиве, в совершенном великом блаженстве, в высшем пространстве, тогда откуда же возьмется иной объект познания?
Знание Шивы, знание Абсолюта, заменяет все виды других знаний. Все виды частных знаний, знание ушей, знание языка, знание носа, знание глаз, знание кожи, знание ума. Все виды восприятия, все виды знаний, они заменяются. Подобно тому, как свет звезд, свет луны заменяется светом солнца, когда солнце восходит. Пока солнца нет, то есть много звезд. Можно видеть созвездия. Есть фазы Луны, можно различать фазу Луны, видеть Луну. Когда Солнце восходит, ничего этого не видно, никто в этом не нуждается. Свет Солнца затмевает их все. Таким же образом, знание Бога затмевает все другие малые относительные знания. Они видятся как условные и неважные. То есть они видятся как форма заблуждения, то есть они сами возникли по причине отсутствия знания Бога. То есть они видятся как зависимые от первичного знания. Вот первичное знание – это знание Бога, все остальные формы знания – это различные виды заблуждений. И они возникли только потому, что не было видно Бога. Это как есть разные виды тьмы, темноты, например, есть сгущающиеся сумерки. А есть чуть-чуть забрезжившие сумерки. А есть ночь. А есть густая безлунная ночь. Есть лунная ночь, есть ночь без луны, но со звездами, где хоть чуть-чуть что-то на небе видно. А есть вечер только-только начинается. Это разные виды темноты. Но когда солнце восходит, становится понятно, что все эти виды темноты были по причине отсутствия солнца. Присутствие солнца лишает все эти виды темноты существования. Таким же образом, пробуждение Бога лишает существования все виды мелких знаний. Делает их несущественными. Поэтому святые, они не ищут мирского знания, не ищут относительного знания. Или если применяют его, то только как подчиненные, вторичные, ради помощи другим, которые без него не могут обойтись, или ради Игоря.
Существует лишь высший Шива, Брахма, в форме непрерывного блаженного сознания. Все прочее заблуждение. Такое состояние ума зовется знанием. То, что присутствует во всех объектах, таких как посуда, одежда и прочее, как сам принцип существования сад, это и есть высшее, а все прочее заблуждение. Такое состояние ума зовется знанием.
Как же увидеть этот Всевышний принцип сад среди повседневных объектов, среди повседневной жизни? Надо научиться смотреть глазами не ума. На все объекты. Когда мы способны смотреть глазами вне ума, глазами обнаженного осознавания, этот принцип сад постепенно выходит на первый план. Наш ум постоянно проецирует, он накладывает свои представления на объекты. И вот созерцать значит убирать эти проекции, убирать это накладывание. Ум обладает большой проецирующей силой. И любые колебания вызывают в нем целые каскады проекций. Мы такие проецирующие существа, мы не догадываемся об этом. Только в момент смерти, в Барда, ну в сновидениях еще можно. Еще люди узнают момент проецирования, когда принимают наркотики, ЛСД. Но нам это запрещено. И один йог рассказывал, что где-то они там в Америке экспериментировали с ЛСД. Какой-то новый человек пришел в их круг, в их клуб. И он был новичком, и он принял ЛСД. Его предупреждали, там, как вести себя, начал вести себя неадекватно. Его начало трясти, он катался, выл по полу, потом схватил железный меч. У него его забрали и вытолкнули в подъезд. Он в подъезде продолжал рычать, вопить, выть. Его низшее существо взяло верх над ним. Его проекции полностью стерли его память, как и себе, как о личности. Стерли самоконтроль. Потому что наркотики порождают такой неконтролируемый теджес. И этот теджес возбуждает энергию огня в каналах. И под влиянием огня в каналах ум проецирует. И вот бывает, что в ретрите проецирующий ума тоже усиливается, сила ума. Когда йогин много медитирует, и достаточно какого-то слова, какого-то события, небольшой записки, и внутри у йогина разворачивается целая буря эмоций, проекций. Он становится таким мнительным или обидчивым. То есть, как говорят, его ум накручивает. Он может очень много накручивать. Это проецирующая сила. И вот в обычной жизни, в повседневном общении, ум перегружен восприятием, мыслями, и он не так сильно проецирующая сила. А когда у него мало восприятий, когда он занимается концентрацией, медитацией, мало внешних раздражителей, проецирующая сила возрастает. То же самое еще больше в темном ретрите возникает. И эта проецирующая сила отражает все самые тонкие нюансы, все грани, все индивидуальные черты, особенности, все прошлые воплощения, все прошлые памяти. Вот она проецирует все, что есть. Вот все, что было накоплено, оно разворачивается. Это подобно тому, как вы хранили слайды, всю жизнь копили. Еще осталось в прошлой жизни, целый чемодан слайдов. А теперь вы купили большой фильмоскоп, экран, и эти слайды начинают проецироваться на экран, и все показываться начинает. И если вы смотрели, там все было, все вообще в вашей жизни, то некоторые будут у вас вызывать чувство привязанности, да? Воспоминания, если вы погрузитесь. Некоторые чувства стыда, некоторые чувства гнева, некоторые чувства радости и гордости. И вот это то же самое, как вы смотрите слайды прошлой жизни, они вызывают у вас какие-то эмоциональные впечатления. И вот восприятие прошлых жизней в ретрите, в промежуточном состоянии восприятия самскар, это то же самое. И вот когда они вызывают у вас какое-то чувство, то вы заново его переживаете. Это может быть переживаться чувство вины, чувство раскаяния, чувство привязанности, чувство гнева, чувство страха и прочее. Вот эти слайды вам демонстрируются, они вызывают у вас какие-то чувства. И поскольку ум не имеет опоры, он носится туда-сюда без опоры, если это не ум садху. Если ум садху, он смотрит на эти слайды, они не впечатляют. Ну все, иллюзия. Он говорит, я давно уже садха, это детский сад все. Или, по крайней мере, он способен вспомнить прибежище, он способен вспомнить Ишта-девату. И слайды демонстрируются, он читает мантру. Но это если не йогин, то все эти слайды вызывают у него разные эмоции, и ум еще больше взбудораживается, еще больше проецировать начинает. И если у него нет опоры, то он принимает разные конфигурации под влиянием этих пхав. Вот так зарождается новая жизнь, в смысле тяга к новому телу. Он, приняв какую-то конфигурацию, например, он увидел гневные слайды, вошел в гнев, и гнев там 20 дней там владел им. Так зарождается уже новое гневное тело. То есть создается привычка проецировать себя, и создается, может быть, какой-нибудь будущий асур или будущий воин, который в соответствии со своими самскарами будет с кем-то там сражаться. А если слайды эти демонстрируются и вызывают приятные, такие хорошие, позитивные ощущения, ум погружается в них больше и больше, 20 дней находится в них. Так зарождается целая тенденция, и зарождается тело в облике божества. И затем идет перерождение. Но почему говорят, перерождение божеством не освобождает? Потому что тело, жизнь в облике божества будет длиться только до тех пор, пока эти слайды будут действовать, пока они не исчерпаются, вот эти васаны. А там же еще другой багаж, там же ничего не очищено еще, все так же осталось. Поэтому после переживания прекрасных образов в мирах богов, сознание растворяется и снова возвращается к своему источнику, в причинное тело, и снова слайды разворачиваются новое. И там, если гнев, вернее, если жизнь в мирах богов и гнев очистились, то остались привязанности. Слайды привязанности, пхавы привязанности, ум снова погрузится, не умея освобождаться от этих слайдов, снова погрузится и придется отмывать там семейные кармы. И вот так будет до тех пор, и отмывая одни кармы, он еще будет накапливать новое. Вот дурная бесконечность, за такой зацикленный круг сансары. Так будет до тех пор, пока йогин не научится самосвобождению, созерцанию, пока все не растворит недвойственное видение, что эти васаны, эта проецирующая сила не ослабеет, когда она не будет играть никакой роли.
То, что не имеет причины и не является результатом действий, что свободно от любых внешних признаков, это Брахман. Я и то, мир, это Брахман. Такая твердая убежденность зовется знанием.
Итак, Брахмавичара — это исследование Абсолюта. Мы должны исследовать Брахмана интеллектуально с помощью Писаний. И ведическая традиция — это юкти, правильные рассуждения. Мы должны научиться правильно рассуждать сначала, логически, опираясь на шрути, на Писание. И вот такое искусство правильного рассуждения вместе с четырьмя махавакьями передается по цепи ученической преемственности. Оно очень важно. То есть мы логически должны приходить к выводам Упанишад. Всегда, в любом случае. Это то, чему я учил учеников все время. Когда процесс овладения юкти логическим рассуждением завершен знанием Писания, тогда наступает черед созерцательной практики. Прочитайте еще раз последний.
То, что не имеет причины и не является результатом действий, что свободно от любых внешних признаков, это Брахман. Я и то мир — это Брахман.
Тогда наступает этап Брахма-вичары, этап медитации на Брахма-ахам-бхаву, когда мы придаем уму конфигурацию Абсолюта, конфигурацию Брахмана. Когда мы изучаем Брахман, созерцаем Брахман, исследуем, и в процессе такого исследования наш ум сгорает и отдается ему без остатка, и мы осознаем сами себя как Брахман. Это и самоотдача, и самоузнавание. Тогда рождается Брахма-джняна. Поэтому гуру всегда должен быть шротрия и брахмаништха. Шротрия значит, он владеет юкти, методом шастр, методом опоры на священные писания, мудрецов и упанишат. А брахмаништха, он владеет собственным опытом погруженности в Брахму.
Я познающий, а это объект познания. Откуда такие мысли у йогина, который находится в совершенном единстве с Брахманом и не осознает объективный мир?
Какие мысли у йогина, который находится в единстве с Брахманом? У него нет никаких мыслей. Для самого себя, когда он находится наедине с сам собой, у него нет мыслей. Он не ведет внутренних дневников. Одна моя ученица записывала каждый день, вела дневник, пока я не увидел. Сегодня было то-то, это было так замечательно. Я сказал, чем ты занимаешься ерундой? Я читаю лекции о том, как не вести дневники, а ты ведешь дневник. Ты ведешь дневник, потому что в уме ты ведешь дневник. Твой ум пытается зафиксировать на концептуальном уровне. Но ум йогина не ведет дневников. Это значит, он не цепляется за переживания, за концептуальное мышление. Йогин не разговаривает сам с собой. У него мысли могут быть, но только в соответствии с местом, временем, обстоятельствам, в целях служения, помощи другим, в целях коммуникации. То есть он использует мысли как иностранный язык. Как коммуникацию, да, потому что другие люди, они не владеют внемысленным состоянием, с ними надо общаться. Но это иностранный язык или это ментальная сила. Но это не собственная позиция йогина. Когда йогин сам по себе, он не использует мысли. Он использует мысли для выражения своей бхавы вне мыслей, да. Для коммуникации, да. Для служения, да. Мыслительные операции нужны. То есть мысленная энергия не отбрасывается. Это хороший инструмент. Но сам по себе, когда он не нуждается в решении каких-то задач, йогин сам с собой не разговаривает. Он пребывает вне мысли. Таким мыслям, никаким мыслям ниоткуда взяться. Поэтому, когда йогина спрашивают, как вы относитесь к этому, что вы скажете по этому поводу, что это, что то, йогин смеется. Что можно, что то. Что можно сказать? Кирпич это кирпич. Елка это елка, солнце это солнце. Поэтому мастера дзен такие говорили, горы это горы, реки это реки, все нормально. Нет смысла уже говорить, когда ты погружен в абсолют, когда ты не зависишь от мысли. Поэтому святые джняни смотрят на мир не через призму мыслей. Используют мысли, но сами они не смотрят на мир мыслями. Те же, кто пребывает в авиде, смотрят на мир мыслями. Те же, кто обладает пашу природой, те даже мыслями не смотрят на мир. То есть смотреть на мир мыслями, это тоже, в общем, надо заслужить. Это надо там, получить образование, уметь хорошо излагать, писать, связано концептуально, логически мыслить, иметь склад ума определенный. А в пашу бхаве человек мыслит эмоциями, эмоциями и действиями, ощущениями. То есть он мыслит так, ну, мне не нравится. Вот. Если интеллектуал мыслит там, ему там не хватает таких качеств, или он принадлежит каким-то политическим взглядам. А этот мысль просто, он не нравится мне, сейчас я его ударю. Вот. Это пашубхава, пашуприрода. Йогин свободен от связанности эмоциями, от связанности мыслями. Как он видит? Ахам брахмасми. Это максимум, что можно сказать. Брахман сад джагат митхи. Шивохам. Или в его душе звучит семенная мантра его божества, или гуру-мантра, или прибежище. Звучит не как повторяющая цепочка мысли, а как пхава. Просто звучит как песня внутри. Или его ум подобен пространству, в котором не возникает цепочек мыслей.
Как абсолютно пространство в теле, так же абсолютен и атман. Развлечение этой истины зовется осознание абсолютности, полноты атмана. Как пространство, ограниченное горшком, на самом деле абсолютно совершенно, так же и атман, обитающий в теле, в действительности абсолютен, совершенен.
Ooh.